Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем рассказ о петербургских, старых петербургских гимназиях.
О знаменитых школах и гимназиях Петербурга. Ну и вспомним мы сегодня о женском образовании. Ну, первое, что приходит на ум, конечно, Смольный институт. Но мы о нем уже подробно рассказывали. Но вот к 50-м годам XIX века стало ясно, что элитного смолинского образования явно не хватает.
В смысле вот. Объема?
Да, конечно. И начали открываться школы-пансионы для девочек. И одним из самых известных стал пансион для девочек Эмилии Шаффе. Она родилась в сентябре 1827 года в Петербурге, но в немецкой семье. Отец служил в банке, увлекался книгами, собрал большую библиотеку. Мать вела домашнее хозяйство, воспитывала детей – Эмилию, Софью и Вильгельма. Выросла Эмилия в любви, но детей вообще-то не баловали. В них воспитывали уважение к труду, самостоятельность. И в возрасте 12 лет Эмилию отдали в знаменитую школу Петришули. Она очень хорошо училась, скоро стала первой ученицей и даже помогала учителям объяснять материал младшим девочкам. Но вот, к сожалению, отец Эмилии рано умер, и ей пришлось оставить учебу, чтобы помогать матери. Она начала давать частные уроки и проявила себя блестящим педагогом и организатором. Ее полюбили ученики, а родители учеников стали просить ее открыть свою школу. И вот в январе 1858 года в частной квартире дома 16 по 5-й линии Васильевского острова появились 4 ученицы, затем 10. И постепенно их число увеличивалось. И вот на балконе квартиры на третьем этаже появилась вывеска на французском языке «Дом образования». И скоро пансион мадам Шаффе стал известным в городе. И через несколько лет уже вырос в женскую гимназию. Гимназия была очень популярна, и очень многие семьи старались отдать своих дочерей именно сюда. Ну, надо сказать, что в гимназии царили такие довольно своеобразные порядки, семейные. Допустим, девочки сами убирали, приводили себя в порядок, ходили за продуктами на Андреевский рынок. Ну, а в 10 часов утра начинались уроки. И Эмилия Павловна многие вела сама. Первым шел закон Божий. А потом некоторые предметы изучали, так сказать, прикладным способом. Вот, допустим, древнюю историю изучали в Эрмитаже, ботанику – в ботаническом саду. А уроки географии – это были путешествия по городу.
В хороших советских школах было так же?
В хороших школах всегда так бывает. А когда возвращались в класс, то записывали свои впечатления, какие-то выводы делали, высказывали свои соображения об увиденном. Кстати, интересно то, что Эмилия Павловна одна из первых ввела в программу для девочек курс физики. Раньше считала, что девочкам физика не нужна. И преподавал ее тогда еще молодой Орест Данилович Хвольсон, впоследствии видный ученый, автор, между прочим, первого в России курса физики, который довольно долго оставался основным учебным пособием для университетов.
Вот тебе и девочки.
Да, вот так. Сначала в гимназии было 7 классов. Позднее появился дополнительный 8-й класс. В нем учились уже взрослые девушки, и они держали экзамен на звание домашней учительницы. Кое-кто заканчивал гимназию, но оставался в ней работать. Эмилия Павловна очень внимательно и строго подходила к отбору учительниц для своей гимназии и помогала им, чем может. Вот, например, была такая Анна Камбе. Она мечтала работать с маленькими детьми. И Эмилия Павловна на собственные средства отправила ее учиться за границу к знаменитому немецкому педагогу Фревелю. И в 1866 году при гимназии был открыт детский сад. Ну, конечно, в конце жизни Эмилия Павловна уже не руководила гимназией, но активно участвовала во всех делах, а заведование передала своей бывшей ученице Надежде Аполлоновне Макаровой. И она была начальницей гимназии вплоть до октября 1917 года.
То есть, судя по всему, девочки не только из немецких или каких-то иностранных семей учились, да?
Да, конечно. Кстати, количество учениц увеличивалось, и, конечно, потребовалась срочная перестройка дома. Эмилия Пауна обратилась к архитектору, известному тогда Карлу Шмидту. Вот внучка архитектора Эрика Фогт в своей книжке, которая вышла в Германии, в Берлине, пишет: «Еще во время своей учебы Карл познакомился с мадам Шаффе. Она поручила Карлу Шмидту перестроить под ее нужды старое помещение гимназии. В это время архитектор подружился с приемным сыном Эмилии Пауны Львом Ивановичем. Ну, Эмилия Пауна семью не создала, детей у нее не было, но она усыновила и воспитала мальчика своей молодой умершей учительницы. Приемный сын Лев Шпергазе стал для нее настоящим помощником и в конце концов унаследовал гимназию. В 1907 году, наконец, новое здание гимназии по проекту Карла Шмидта было построено. Вот мы его, кстати, можем увидеть. Но Эмилия Пауна не увидела его, потому что она умерла на год раньше. Похоронили ее на Смоленском лютеранском кладбище. Гимназия существовала до революции 1917 года. Ну, после революции педагоги отказались принять условия нового правительства. Гимназия закрылась, а ученицы заканчивали курс в гимназии Карла Мая. Ученики гимназии Шаффе. Очень многие известные интеллигентные семьи отдавали своих девочек сюда. Здесь учились дочери Дмитрия Ивановича Менделеева, Любовь и Мария. Училась там Александра Лермонтова, внучка двоюродного брата, поэта. Она оставила воспоминания, и там тепло отзывается о годах, проведенных в гимназии. Вот очень интересная женщина тоже училась в этой гимназии, Валида Эрнестовна Делакруа. Она блестяще окончила гимназию с большой золотой медалью за благонравие и успехи в науках. Валида была первой в России женщиной-радистом на судах дальнего плавания. Окончила Московскую радиошколу, а потом Академию художеств и стала известным художником.
Да.
Вот надо будет как-нибудь рассказать о ее судьбе подробнее. Нередко одновременно в разных классах гимназии Шаффе учились девочки из одной семьи. Бенуа, Тизенгаузен, Авенариусы и другие. А вот писатель и поэт Вадим Шефтер ходил сюда в детский сад при гимназии. А уже ближе к нашему времени, в школе, которая существовала на месте гимназии, учились Андрей Петров, актер Георгий Жонов, актер Владислав Сдржельчик и многие-многие другие. Так что история гимназии не закончилась с ее закрытием в 1917 году. В этом доме 16 по пятой линии Васильевского острова всегда существовали учебные заведения под разными номерами. Вот сейчас, насколько я знаю, там школа номер 21, отделение дошкольного образования. А во дворе построен детский бассейн «Утенок», но это уже 70-е годы 20 века. В 21-й школе, насколько я знаю, существует музей, экспозиция которого рассказывает об основании и развитии гимназии Эмилии Шаффе. Но, конечно, главный памятник гимназии – это само здание. Вспомним еще об одной немецкой школе – Анненшуле. История у нее тоже очень долгая. В 1711 году на левом берегу Невы был создан литейный двор. Ну и, конечно, понадобилось большое количество мастеров, часть которых Петр I пригласил из Дании, Швейцарии, Голландии, Германии. Многие приезжали со своими семьями и селились в слободах. И вот немецкая слобода размещалась в районах, примыкающих к современному Литейному проспекту. Там была своя лютеранская община, и в 20-х годах 18 века на окраине слободы была построена деревянная лютеранская церковь. Тогда она была освящена в честь апостола Петра. И вот ее первый настоятель, Йоган Леонард Шартнер, стал обучать немецкой грамоте и закону Божьему нескольких мальчиков, детей прихожан. Популярность учителя выросла, места в церкви стало не хватать, и Шартнер начал добиваться у общины согласия на постройку отдельного школьного здания. Помог граф Яков Велимович Брюс, и появилось небольшое деревянное здание возле церкви. 3 января 1736 года здание было торжественно освящено. Этим было положено начало Анненшуле. Тогда она не называлась Анненшуле, потому что, напоминаю, церковь, при которой она была освящена в память святого Петра. В 1734-40 годах на месте деревянного храма по проекту архитектора Еропкина была построена новая церковь, больше, тоже деревянная, но уже на каменном фундаменте. А вот в 1740 году умерла императрица Анна Иоанновна, которая пожертвовала довольно большую сумму на строительство этого храма. И церковный совет решил, что новая церковь будет освящена в честь святой Анны, а не святого Петра, как было раньше. Вот тогда-то и появилось название школы при церкви. Она стала называться училищем святой Анны, или по-немецки Анненшуле. Во второй половине XVIII века здесь стали учиться дети не только из немецких семей. И поэтому, конечно, встал вопрос о новом здании. Тем более, что неподалеку от здания школы архитектор Юлий Фельтон возвел, наконец, каменную церковь. Каменная церковь Святой Анны в стиле раннего классицизма. Ну, мы знаем эту церковь. Но вслед за ней было возведено и каменное здание школы. Это здание по адресу Кирочная, 8. Школа была разделена позже на два отделения, мужское и женское. Сменила свой статус и стала не школой при церкви, а городской. Программа ее была ближе к программе реального училища, а не гимназии. Допустим, гимназисты имели право поступления в университет, а питомцы Анненшуле этого права не имели. Но вот новый директор в 1833 году, Эриксен, он преобразовал школу в заведение с классическим характером. И, наконец, был введен гимназический курс для мальчиков и девочек. То школа стала весьма престижной, и там даже издавались ежегодные сборники научных работ преподавателей. По указу императора Николая I 3 ноября 1852 года школе был присвоен статус государственной гимназии. И преподаватели получили статус государственных служащих, правда, почему-то без права на государственную пенсию. В 1856 году открылось реальное отделение, а в 1862 году выпускники школы получили право без сдачи вступительных экзаменов только по аттестату об окончании гимназии поступать в университет.
То есть престиж все рос и рос.
Да, да. В 1868 году по проекту архитектора Дютака было возведено еще одно каменное здание. И к началу 20 века Анненшуле она состояла уже из мужской и женской гимназии, реального училища, элементарной подготовительной школы и сиротского дома. И вот в 1905-1906 году было выстроено новое здание в стиле модерн, архитекторы очень известные Бубырь и Ильин. Это здание справа от церкви Святой Анны. Анненшуле и ее выпускники очень известны. Вот создатель системы физического воспитания Петр Лесгофт, известный врач Эдуард Эйхвальд, юрист Анатолий Кони, антрополог-путешественник Николай Миклуха-Маклай, скульптор Роберт Бах, историк Василий Струве, артисты Сергей Мартинсон, Евгения Грановская и многие-многие-многие другие. Но после Октябрьской революции училище Святой Анны, естественно, стало школой и было зачислено в разряд правительственных учебных заведений. На его базе была организована 11-я советская трудовая школа. И стала Анненшуле школой под разными номерами. Сейчас в зданиях школы находится престижный президентский физико-математический лицей.
Городской наблюдатель.